Так, читаем 8 главу 9 книги. Встреча царя Сагары и мудреца Копилы. Блаженный Шук сказал: у Рахиты был сын по имени Харита. Сына Хариты звали Чампаю. Он известен тем, что построил город Чампапури. У него был сын именем Судева. Его сына звали Виджай. Виджай родил Пхаруку, Пхарука родил Врику, Врика родил Бахуку. Лишенный недругами всего своего состояния, Бахука отрекся от престола и вместе с любимой женой поселился в лесу. После смерти Бахуки жена его собралась пойти за ним в погребальный костер, но их семейный учитель Аурва, увидав, что государыня носит под сердцем царское дитя, остановил ее. Сведав о том, что любимая жена государя беременна наследником, другие вдовы Бахуки сговорились отравить ее, но яд не возымел действия, и в должный срок вдовствующая государыня разрешилась от бремени младенцем. Плоть коего была насквозь пропитана ядом, за что царевича прозвали Сагары. Возмужав, Сагара вернул себе родительский престол, а сыновья его прославились тем, что создали море рукотворное, которое назвали в честь своего отца Ганга Сагарой. В бытность свою государем Сагара вознамерился очистить землю от диких племен, разоривших его отца, таланджанков, яванов, шаков, хай-хаев и барбаров, истребив их всех до единого колена. Однако увещеваниями Аурвы он смилостивился над злодеями и даровал им жизнь, но дабы отличить их от народов благочестивых, велел им всем иметь особую внешность. Одних переодел в нелепые платья, других заставил побрить головы и отпустить усы, третьим наказал распустить волосы и не стричься, четвертых обрил наполовину, пятым запретил носить одежду снизу, шестым напротив сверху. В общем, это такая картина современной земли. Так что сейчас землю населяют сплошь таладжагны, яваны, шаки, хай-хаи и барбары. Варвары. Оттуда пошла вся мода. По наказу их родового учителя Аурвы и согласно древнему уставу государь распорядился устроить богатые жертвоприношения во славу вездесущего владыки. Но Индра, дабы не позволить человеку превзойти царя небесного, похитил жертвенное животное перед самым началом таинства. Вдогонку за вором Сагара послал сынов своих, могучих витязей и ретивых поборников правды. Не найдя коня на небесах, царевичи принялись искать его в земных недрах, и от усердия их тяжкого на земле появились обширные глубокие овраги, впоследствии затопленные водою. Вскоре удача улыбнулась царевичам. Они увидели заветного скакуна, мирно пасущегося у подножья священной горы, в урочище мудреца Копилы. Вот злодей, укравший отцовского коня, возопили хором царевы дети. Ряженый в одежды отшельника, сидит он притворно, закрыв глаза. За то, что расстроил священное таинство, пусть будет он немедленно предан смерти. И, обнажив острые мечи, 60 000 воинов обступили древнего старца. Когда же, отвлеченный от созерцания, безобразным шумом Капила поднял веки, дерзкие юноши вспыхнули ярким пламенем, которое тотчас обратило их в прах. Полагают, будто сынов государя испепелил огонь и зашедший из очей старца. Это неправда, ибо воплощенная собой природная благость, ибо воплощая собой природную благость, не мог святой мудрец источать страсть, следствием коей является гневный огонь. Как пространство, вмещая в себя пыль, не смешивается с нею. Ум просветленного, вмещая в себя понятие гнева и помрачения, ими не оскверняется. Учение чистого разума, явленное миру мудрым Капилой, служит надежным ковчегом всякому, кто ищет тверди в море обмана и наваждения. Чистому разуму чужды понятия друг и враг, потому и гневу в нем взяться неоткуда. Был такой философ Иммануил Кант. Это свое учение он тоже назвал «Суждение чистого разума». Но поскольку он учение присвоил себе, а не мудрому Капиле, то закончил он жизнь в безумстве. Среди сынов Сагары был некий по имени Асаманджаса, урожденный от Кешини, второй жены царя. Незадолго до происшествия с жертвенным конем Асаманджаса за многие злодейства свои был изгнан отцом из царства. Однако у царевича остался сын именем Амшуман, чрезвычайно преданный своему деду, государю Сагаре. В прошлой жизни Асаманджаса был йогом-отшельником, стяжавшим немало успехов в чародействе, но из-за обращения с людьми, из-за общения с людьми дурной природы он опустился до гнусного корыстолюбия, потому в нынешней жизни родился в сословии более низком, чем прежде. Однако благодаря приобретенным волшебным силам он помнил свои прошлые жизни и, не имея тяги к суетным ценностям, богатству, власти, почестям, нарочито совершал поступки злодейские в глазах окружающих. Однажды он подкрался к играющим у реки детям и столкнул их с высокого обрыва, чтобы его не уважали, чтобы не стяжал почесть, он совершал нарочито плохие дела. За это и прочие злодейства разгневанный государь изгнал сына из своего царства. И когда случилось сие долгожданное избавление, когда мир наконец сам отторг его, Асаманджаса тайной ворожбой вернул к жизни загубленных отроков и покинул пределы Айодхи. Здесь нам урок, что не нужно от мира отказываться. Нужно сделать все, чтобы мир сам отторг тебя. Увидев усопших целыми и невредимыми, граждане немало изумлялись, а Сагара горько жалел, что лишил себя единственного наследника, обладавшего могуществом столь необыкновенным. Амшуман по наказу деда отправился на поиски жертвенного коня. Следуя путем своих дедьев, он вышел к месту, где возле огромной груды пепла мирно паслось некогда похищенное животное. Царевич в почтении склонился к ногам святого старца Капилы и молитвенно сложив ладони, молвил. Итак, государь отправил сначала сынов своих на поиски коня, но сыны враждебно повели себя с Капилой. Капила — это тот самый, который в третьей книге дает учение о науке исчисления, о рассуждении или логике. Когда все его сыновья погибли, то он отправил внука своего, сына изгнанного своего сына. Так, Амшуман сказал, даже великий творец Брахма, проводящий всю жизнь свою в раздумьях, не способен до конца постичь твоего слова и твоего величия, что до творений его, богов, людей, зверей, птиц и рыб, им не понять и крупицы того, что явил миру ты, о муж премудрый. Обративший взор свой ко внешней выражающей природе и прельщенный ее качествами, мы, чады твои, не способны видеть тебя, сущего в нашем сердце. Мы спим и бодрствуем, зачарованные образами трех состояний твоей выражающей природы. И нет конца и края нашим мытарствам и наваждениям. Лишь избранные, подобные четырем юным санам, имеют разум не обольщаться образом окружающей природы, не поддаваться ее призывам. Как же нам, неразумным чадам твоим, узреть неизменную истину среди проистекающей лжи? Порожденные тобою бесчисленные образы внешней природы, имена ее, свойства и события, не имеют к тебе касательства. Твои имя и образ не от мира сего, хотя и доступны ныне моим чувствам. Мудрецы говорят, что ты явил себя во плоти, дабы вещать надмирную истину. Если это правда, прошу, исполни мой замысел. О душа жизни моей, прогони из сердца моего зависть, похоть и жадность. Спаси от обольщения лживыми образами домашнего уюта и благоденствия. Убереги от чувства обладания, даруй избавление от жажды стяжательства, в коей коренится причина ненавистного мне рабства. Блаженный Шука сказал, вняв мольбам царевича, мудрый Капила озарил его сердце светом истины, открыл его разуму суть, скрываемую образами внешней обманчивой природы. Затем Всевышний молвил, «А теперь, Амшуман, тебе должно исполнить свой мирской долг. Возьми заветного коня и отведи к государю. Пусть дед твой свершит задуманные жертвоприношения. Дедьев же твоих вернет к жизни святая вода Ганги». В знак почтения царевич обошел мудреца в сторону движения солнца и вместе с жертвенным скакуном отправился к деду. Сразу после жертвоприношения государь по совету учителя своего Аурвы передал внуку бразды царствия и отшельником удалился в лес, дабы свободным от бремени мира обратиться в вожделенное наше Отечество. Царь Сагара – это тот самый царь, который устроил русло Ганги, когда его 60 тысяч сынов были испепелены. У него была дилемма либо пепел перенести к Ганге и 60 тысяч сгоревших тел бросать в воду, либо русло Ганги изменить. И он изменил русло Ганги так, что она затопила 60 тысяч пепельных куч, и царевичи вернулись к жизни. Вот этот изгиб до сих пор находится в Бенгалии, недалеко от Навадвипы. Его так и называют Ганга Сагара. Хари Кришна. Так, есть еще вопросы? Вернее, просто. В чате пишут Мадхусудна. Вот если бы не Мадхусудана, у нас было бы все безжизненно. Кирюша. Так, хорошо. Дандават, Махараджу и Бхактан. Дандават, прошу объяснить шлоку, в которой говорится, что для одного день, для другого ночь. Мне не ясен такой момент. Имеется в виду направить все внимание на дух, но ведь обстоятельства никуда не деваются. Даже если хладнокровно воспринимать эти кошмары, они так или иначе выбивают из колеи, влияют на картинку. Судя по всему, этот вопрос чередования сна и пробуждения постоянен. Так же, как охладить восприятие. Так как же охладить восприятие и не принимать близко к сердцу горки? Мы говорили, что на всякий вопрос «как» ответ «так». Но в промежутках между общением с бхактами и вниманием их слову ум так и норовит захватить власть. Благодарю, Хари Кришна. Итак, ну здесь у нас «как» и «так», но их много, несколько вопросов. Так, что для одного день, для другого ночь. Имеется в виду, что то, что для человека, для созерцателя, обращенного внутрь, ценно, для созерцателя, обращенного вовне, не имеет ценности. И наоборот. Речь идет о жизненных ценностях. Понятно, что жизненные обстоятельства никуда не денутся. На самом деле денутся. Но, допустим, они никуда не деваются. Речь идет о ценностях. Если вы обращены внутрь, под словом «внутрь» здесь имеется в виду вечность. Если вы мыслите себя неувидаемым, нерожденным, не умирающим, вечным живым, вечной живой сущностью, которая лишь на срок оказывается в плену обстоятельств или в плену зримой природы, если вы себя мните вечным, тогда те интересы, которые преследуются личностями, мнящими себя временными, для вас теряют всякий вес. Примерно как несколько человек сидят в одной тюремной камере, но одному человеку осталось до выхода на волю день. Он знает, что завтра придут, и его пригласят на выход и освободят. А другим еще сидеть, кому-то год, кому-то 10 лет, кому-то пожизненно, они так считают. И понятно, что хотя внешне они находятся в одних обстоятельствах, внутренне они уже в разных мирах. По сути, вот этот, которому сейчас дадут избавление, отпустят на волю, он уже живет там на воле. И те планы, которые строят его сокамерники, они для него не актуальны. Но вот они говорят друг другу: слушай, завтра будет день получения передач, мы на неделю разживемся чаем или там разживемся хлебом. Вот отлично, неделю мы проживем. Или мне завтра должны передать симку, я смогу позвонить и поделиться с вами. Для них это очень важно, для них это интересно. Или они говорят: ой, завтра будет смена такого злого охранника, что лучше нам сидеть и помалкивать. Или там завтра, или послезавтра будет банный день. Для него это уже не актуально. Он живет как здесь иносказательно говорится, днем, а они живут еще ночью. И наоборот. То, что для него актуально, он уже строит план встретиться с женой, с кем-то, с друзьями. Для них это не актуально. Они живут внешне, находясь в одном пространстве, они, по сути дела, живут в разных мирах. Вот об этом речь, что для одного день, для другого ночь. В Гите говорится, что день для мудреца, ночь для искателя мирских удовольствий. Он свободен, а рабы своих чувств порабощены внешними обстоятельствами. Это во-первых. Во-вторых, мне известен такой момент, имеется в виду направить все внимание на дух. Но ведь обстоятельства никуда не деваются. Обстоятельства деваются куда? Куда им и положено деваться? Живое существо, Кришна говорит, неделимо. То есть внимание живого существа может быть направлено только в одну точку, как временную, так и пространственную. Мы не можем с вами смотреть ни на что, кроме как на точку. Когда мы говорим «я вижу какой-то там большой объект», это неправильно, это иллюзия. Мы на самом деле видим каждый миг времени, мы видим одну из точек. Мы не можем на весь объект смотреть. Мы как бы сканируем по точкам. Живое существо – это нитка. Кришна говорит в Гите, сознание – это нить, а картинки, будем так называть, да, или внешняя действительность, она на эту нить нанизана. Если мы вытащим сознание, то эти бусинки, внешний мир, он просто рассыпется. Он не будет иметь картинки. Вот также есть нить, из которой ткется одежда. Нам кажется, в иллюзии, нам кажется, что мы видим перед собой одежду. Но если мы потянем за нитку, ну, свитер сплетен, да, из одной нитки, мы за нитку потянем, то получится клубок нитки. Никакого свитера не было. Нить была изначально, потом она приняла форму, вернее, не форму приняла, а она извилась так, что нам показалось на миг, что это свитер. Потом кто-то потянул, это называется момент смерти, но кто-то потянул, и нитка снова стала клубком. В следующий раз опять кто-то вяжет уже другую форму свитера. Вот также живое существо – это нитка, которая так искривляется, что нам кажется, что этой нитке кажется, что она имеет форму тела или свитер человека, животного, птицы, зверя, рыбы, ангела. Так вот эта нитка сознания связана. Так вот мы не можем перескочить через отрезки этой нити. Мы сканируем ее. Живое существо не может видеть два предмета одновременно, мыслить о двух предметах одновременно. И то, что мы называем обстоятельствами, это мимолетное сплетение вот этой нити сознания. Мы своим сознанием сплетаем обстоятельства. И в зависимости от того, куда направлено наше внимание, эта нить и принимает ту или иную форму. Эта нить принимает те или иные обстоятельства жизненные, как мы называем. Мы своим сознанием творим окружающий мир. Соответственно, отвернув взор от образа, сплетенного из нас, из этой нити сознания, и направив на себя, на саму нить сознания, мы разрушаем эти обстоятельства. Они не просто другими становятся, их просто нет. Тут дело, когда говорит сам мудреце, что он осознает, что мир существует в его сознании, не имеется в виду, что он, как вот сейчас модные коучи, да, они говорят, мы можем сотворить в своем сознании реальность. Вот вам, вот вы находитесь в каких-то обстоятельствах, усилием воли, как-то трансферинг реальности, да? Вот трансферинг реальности, вы можете другую реальность создать. Они не понимают того, что, создав другую реальность, ты не реальность создаешь, ты новую иллюзию порождаешь. Нужно не создать реальность, потому что это та же самая иллюзия, а нужно вернуться в реальность. А реальность такова, что мы есть чистое сознание, а все, что мы мыслим вокруг, это все иллюзия, порожденная нашим сознанием. Поэтому не создавать надо реальность, не трансферинг делать реальности, а просто вернуться в реальность, которую не надо создавать, она уже сотворена. Мы есть лучики от величайшего солнца по имени Всевышний. Нужно просто осознать себя лучиком света. И тогда то, что нас хорошее или плохое окружает, покажется просто тенью, которую мы отбрасываем. Есть такие умельцы, они из разных предметов создают иллюзию. Если свет направить под таким углом, то на картинке будет какой-то кораблик. Но если обойти сбоку, то вот они из каких-то предметов создают кучу мусора, такую, непонятные предметы. Если сбоку смотреть, вообще непонятные какие-то предметы. Но если взять другой ракурс, то на экране кораблик или человек, или еще что-то. Видели, да, такое? Да. Или даже не на экране, а вот просто ты ракурс изменил, и что-то такое появилось. Что-нибудь ужасное или, наоборот, красивое. Можно там что угодно создать. А посмотрели сбоку, это просто бессмысленная куча мусора. Вот мы точно так же, мы смотрим на этот мир под определенным ракурсом. Этот ракурс называется обладатель. Я обладатель, ну или похоть, я хочу обладать. Мне принадлежит власть, мне принадлежат вещи, мне принадлежит доброе имя. Вот мы сегодня читали про этого Таджа Самасу, который решил настолько избавиться от всего в этом мире, что даже доброе имя не хотел стяжать, поэтому делал плохие вещи, чтобы ему сказали, иди отсюда, ты негодяй. Вот мы считаем, что нам что-то принадлежит, в том числе и доброе имя, почесть, уважение. Но если мы изменим угол, мы изменим угол восприятия, то есть мы перестанем воспринимать мир под углом «мне что-то принадлежит, я хочу чем-то обладать», то мы посмотрим, то мы увидим, что это просто куча мусора, бессмысленная. И тогда освободиться от иллюзий или от уз этого мира будет легко. Об этом Кришна говорит. Пока ты считаешь себя обладателем чего-либо, бессмысленно производить трансферинг реальности. Ну, бессмысленно уходить в лес или отвлекаться, бросать жену, детей. В этом нет смысла, потому что ты все равно мир будешь воспринимать под углом «я обладатель». Почему Арджуна воспринимает? Почему Кришна решил, что Арджуна воспринимает мир под углом «я обладатель»? Ну, помимо всего, что он еще и Господь Бог и пребывает в сердце каждого живого существа, он устраивает Арджуне экзамен. Он говорит, а для чего ты хочешь не участвовать в сражении. Почему ты хочешь бросить сражение? Арджуна ему говорит: но если я перестану участвовать, но если я буду участвовать в сражении, погибнет много людей, и нашему роду придет конец. Как порвется, он говорит, будет прервана связь поколений. Когда прервана связь поколений, то предки страдают от того, что не чтут их заповеди, и потомки страдают от того, что они происходят от блудливого люда. Все будут страдать. И Кришна говорит: ага, значит, мотивацией твоей оставить поле сражения. Другим поле сражения — это дхарма кшетра, это поле долга, поле справедливости, поле жизни. Значит, мотивацией твоей оставить социальное поле является нежелание потерять доброе имя, нежелание, чтобы потомки о тебе забыли. Ты печешься о своей семье. Нежелание быть проклятым семьей и быть забытым семьей. Значит, ты смотришь на мир под углом обладателя, с точки зрения обладателя. Если ты смотришь с точки зрения обладателя, то вот эта куча мусора, она будет иметь какую-то притягательную для тебя форму. А когда ты перестанешь на мир смотреть с точки зрения обладателя, то все, что тебе сейчас кажется осмысленным, долг, семья, доброе имя, оно перестанет иметь смысл. Осмысленное станет бессмысленным. Вот, собственно, когда вы говорите, что обстоятельства никуда не деваются, они никуда не деваются, пока вы хотите из этих обстоятельств слепить другие обстоятельства. Тот, для кого день, мудрец, для которого день, а для обывателя ночь, этот мудрец, он смотрит на мир под углом зрения свободного человека, под углом зрения не обладателя, под углом зрения мне ничто не принадлежит в этом мире. Он эти обстоятельства рушит, превращает в бессмысленное нагромождение, а не трансформирует, как хотят поборники учения, что надо трансформировать мир в лучшую сторону. Он его рушит, а не трансформирует. Обычно мы смотрим на этот мир, и мы хотим, чтобы он был удобнее нам. Мы это говорим: после нас мир должен стать лучше. Вот этот мудрец, для которого день, а для обывателя ночь, он говорит: после меня мира вообще не должно остаться, а не он должен стать лучше.
Хари Кришна, благодарю, Махарадж.
Хари Кришна. Вы говорили, что всякий вопрос как. Да, на всякий вопрос как есть ответ так. Так – это общение с садху. Ну, лучше, конечно, общение с Кришной. Вот. Арджуна Кришна говорит, что ты открыл мне глаза на эту реальность. Теперь у меня не осталось иллюзий. Прошу, повелевай мной, ты душа моей жизни, ты душа жизни, повелевай мной. Хришикеша, обладатель моих чувств, разума и ума, и мыслей. Арджуна говорит, обращается к Кришне, Хришикеша. То есть, как Арджуна избавился от иллюзий? Как Арджуна избавился от чувства обладания, которое в разных жизнях создает разную картинку, в зависимости от того, чем мы хотим обладать, в каком объеме и в какой пропорции чувственное обладание, власть, богатство и почет в зависимости от того, как вот эти ингредиенты складываются, мы получаем то или иное тело. Но общий настрой всегда обладать. И Арджуна говорит: я понял, что в этом мире мне ничего не принадлежит. Я после того, как Кришна говорит, я тебе открою самую сокровенную тайну. Кто эту тайну постиг, тот вступает в мир вечности и не возвращается обратно. То есть Кришна дает Арджуне способность видеть с точки зрения вечности. Как только он посмотрел на мир с точки зрения вечности, то все, что он увидел, оказалось кучей мусора. Он увидел, что все цари, которых он не хотел предать смерти ни со своей стороны, ни с вражеской стороны, они уже убиты. Он Кришна открыл в 10 главе Арджуне, в 11 главе он открыл Арджуне вечность. И с точки зрения вечности все уже давно погибло. И вселенные сгорают в пламени кришниных зевов. Также это произошло благодаря общению. Если посмотреть на мир с точки зрения вечности, тогда все становится ерундой по сравнению с не ерундой. Как у нас говорили, это все мелочи по сравнению с мировой революцией в детстве. Другими словами, если те, которым еще много-много лет сидеть, будут общаться с тем, кому завтра выходить, то уже свободен. Они на многие вещи, которые их сейчас тревожат, будут смотреть безразлично. Если мы себя замыкаем на срок этой жизни, тогда очень много важных вещей появляется. Инвестиции, недвижимость, образование, второе образование, автомобиль, iPhone. Все очень важное. Золотые часики, очечки. Это все очень важно. Понимаете? Но с точки зрения вечности это не важно. Осталось малое. Это просто посмотреть на окружающий мир с точки зрения свободного человека. Но это возможно общением со свободным человеком.
Махарадж Дандават, а можно уточнение еще по этому вопросу? А вот то, о чем вы говорите, это... вдохновляюще, когда сталкиваешься, грубо говоря, в общении с окружающими, они говорят: о, это не наш уровень, это слишком возвышенно, жить одним днем, это нереально, надо строить.
Это вы хотите получить уважение от окружающих, вы говорите, когда общаешься с ними, а зачем вы общаетесь? Вы хотите им донести какие-то вечные истины, а знаете почему? Потому что вам неуютно быть с вечностью. То есть вы ее еще не прочувствовали. А вам неуютно, вам неловко, вам боязно. Поэтому вы хотите затащить в свою вечность и других. А если вы откроете им вечность, то они вас будут уважать до конца жизни. Вам нужна компания. А в компании вы будете уважаемой фигурой. Вот это и есть последняя уловка Майи. Огонь, вода и медные трубы. Огонь, вода – это когда бомбы, ракеты падают с неба. Высыхает какое-нибудь водохранилище или что-нибудь еще происходит. Огонь, вода, то есть стихийные бедствия, бедствия от других живых существ. А вот медные трубы, это последняя уловка Майя, это когда в честь твою поют осанну, поют тебе славу. Вот это вот желание донести свет истины кому-то имеет риск стяжать славу. Часто под желанием проповедовать, нести кому-то свет истины, кроется желание стяжать уважение. И поэтому, когда они принимают в штыки твою проповедь, тебя это печалит. Тебя это печалит точно так же, как потеря какого-то имущества. Потому что ты их уже считаешь своими приверженцами. Ну или, по крайней мере, теми, кто тебя уважает за то, что ты им знания открыл. И когда ты встречаешься с неуважением, это равносильно потерю денег для жадного, властолюбивого, потери власти, похотливого, потери привлекательности.
Да, Махараш, ну то есть реакция окружения вообще, в принципе, не важна, получается, если уже есть взаимоотношения какие-то с реальностью, ну если так громко. Ну, да.
А если для вас важна реакция с окружением, это значит, что вы зависите от окружения. Тут надо всегда надо искать четыре валюты этого мира. Сластолюбие, то есть кого-то затащить в койку, это деньги, это власть или это уважение. Смотрите, что вами правит, что вас мотивирует. Вообще любая печаль, любое горе, любое несчастье происходит от того, что мы теряем что-то из этих четырех валют. Надо просто посмотреть, покопаться в себе, на что ты подсажен в этой жизни.
Понятно. Благодарю, Махараш.
Хари Кришна.
А можно еще вопрос один, ну, чисто из любопытства, ну, если можно.
Пожалуйста.
Ну, в общем, есть вот эта идея, да, что в мироздании все небожители, они отвечают за какой-то закон, за какую-то закономерность, там, солнце дает тепло, свет, луна, там, питает растения и так далее, но я не буду расточаться. Вопрос в чем? Когда с реальности, ну, с Галоки Вриндаваны Господь приходит в своем окружении, там же тоже есть все эти закономерности, да, его природа определенная, его окружение, его атмосфера. И вот когда он сюда нисходит, ну, в наш глюк, так сказать, то куда смещаются все небожители, все ну, те, кто отвечает за эти закономерности в этом мире? Они смещаются как-то временно, ну, временное правительство приходит? Или как это происходит вообще?
Ну, никуда они не смещаются, он через них действует. Он в 15 главе Гиты так и говорит: солнцем я питаю, землею я питаю жизненные силы всех живых существ, луною я питаю соками травы и растения. Они берут у него, луна у него берет жизненные соки, солнце у него берет жар. Кришна сам говорит: я солнце, я луна. Они продолжают выполнять свою функцию, но они все равно берут, когда он здесь присутствует, когда его здесь нет, они все равно от него берут свою власть.
Ну, хорошо, а вот эти закономерности, которые выстроены, что там солнце дает тепло, луна питает растения, они изначальны, то есть они так усмотрены еще в реальности изначально, да? То есть эти роли розданы самой природой, самой, ну, персоной номер два?
Когда Брахма творит мир, он... Первое колебание, мы его называем звуком, или в физике это называют реликтовое излучение, то есть самое первое колебание, он трансформирует трансформирует по частотам. Самое первое колебание начинает дрожать на разных-разных частотах. Получаются средние волны, высокие волны, низкие волны. Как в приемнике есть FM, есть SV, есть LWL. И на разных частотах мы слышим разные радиостанции. Там на FM максимум сколько? 30 километров, да? На длинных волнах дольше. На средних волнах можно вообще с другого континента что-то слышать. Вот также Брахма, он трансформирует первые колебания, которые исходят от Говинды, от Всевышнего, по разным частотам, и эти частоты уже потом одушевленные твари воспринимают как жар, свет, звук, вкус, запах. И он определяет для каждого колебания или для каждой функции своего покровителя. Мы их называем дух. Звуки, запахи, порядок, вода, дожди. Все это управляется некими покровителями. Мы их называем еще силы природы, но эти силы природы, они вполне себе одушевленные. Это не как у материалистов. Вот есть сила природы. Или природа создала так, что... Какая природа? Почему вдруг она это создала? Нет, есть некие силы природы, которые подчиняются распорядку дня. Брахма каждый день выпускает мандат, некий распорядок. И в этом распорядке дня, ну как вот, живет большая община. У них есть распорядок дня. Один посуду моет, другой готовит, третий еще что-то делает. Есть распорядок дня. Если каждый делает свое дело, не покушается на чужое и не манкирует своим, то все функционирует как часы. И всем от этого хорошо. Каждой частичке этого сообщества хорошо. Вот Брахма тоже распределяет роли. И Вселенная работает как механизм. В этом механизме каждый занимает место какой-то шестеренки. Все работает, работает, а потом часы ломаются, когда Брахма сворачивает эту Вселенную. Но у нас есть шанс, пока все это работает, пока каждый исполняет свою дхарму, не только боги должны дхарму исполнять, жить по распорядку, но и человеки. А смысл дхармы в том, что ум твой успокаивается, смысл исполнения долга, отведенного тебе долга, в том, что ум твой успокаивается, а в спокойном уме ты можешь осознать, что ты не часть какого-то механизма. У нас есть три способа поведения. Это ломать изнутри механизм. Вот сказать, я и не буду вообще ничего делать. Я встану, вот моя шестеренка встанет, вам станет хуже, часы будут плохо работать. Вот одна шестеренка говорит, я не буду вообще ничего делать, не буду крутиться, часы встанут. Это один способ поведения. Кришна их в третьей главе определяет как злодейство. А, вернее, это бездейство. Другой способ поведения – это злодейство. Я не просто встану, а я буду крутиться против своего движения. Я вам все разнесу там. Это называется злодейство. А есть еще и благодеяние. Это когда ты исполняешь отведенный тебе долг. Крутишься с той скоростью, и в том направлении, в каком тебе положено. И тогда у тебя есть возможность осознать, что ты никакой не часть какого-то механизма. Ты вечная свободная душа. Если ты уходишь в бездействие или в злодейство, ты этого не осознаешь.
Что там? Хари Кришна, благодарю, Махарадж.
Хари Кришна, ну что, давайте заканчивать на это. Если есть вопросы, то оставьте их при себе, пожалуйста. До завтра.